возникающих вследствие несвоевременного перерыва в сессии парламента при остановке его деятельности или распуска. Вот этот акт, нет, это не трехгодичный акт. Трехгодичный это, я уже говорил о нем. Этот акт был не достаточно коротким. Главные положения этого акта заключались в следующем. Королю запрещалось приостанавливать деятельность парламента, приостанавливать сессию и распускать его без согласия большинства палат парламента. Что это означало? Вот этот акт фактически явился во многом причиной гражданской войны. Почему? Потому что отныне противостояние между оппозицией и королем не могло быть разрешено в рамках действовавшей юридической конструкции государственного строя. Самый простой способ разрешения противоречий – распуск парламента. Король мог вполне распустить парламент на законных основаниях, да еще выгнать из Лондона дворян, которые там ходили по кабакам, проводили время. Он этим занимался, в общем, последние 5 лет. Регулярно дворян старался удалять из Лондона. Но акт 10 мая запретил ему распускать парламент. И хочу обратить внимание, акт этот распространялся только на настоящий парламент. Этот настоящий парламент. То есть не на все парламенты. Вот с этого момента парламент, который собрался 3 мая 1640 года и стал долгим парламентом, долгим, а фактически вечным, потому что они теперь могли быть распущены только по своему желанию. Причем любопытно, каким образом королю навязали этот акт. Использовали еще один подлый прием. Ну, во-первых, конечно, король был расстроен тем, что ему приходится подписывать смертный приговор своему другу. Но королю представили акт и одновременно рассказали, что якобы парламент берет кредит у лондонских купцов на содержание шотландской армии. Но лондонские купцы кредит не дают. На том основании, что якобы парламент, взяв кредит, будет распущен. И возвращать этот кредит будет некому. Но королю они тоже не дают кредит. Только парламенту. И король вынужден был, поддавшись вот этому обману, вынужден был подписать этот акт. Далее события развивались следующим образом. 22 июня 1641 года королю был представлен акт о подтонном пофунтовом сборе. Это краткое название его. В этом акте запрещалось королю собирать подтонный пофунтовый налог, ну или таможенные пошлины, без согласия парламента. Я вам говорил, что была проблема. Таможенная пошлина – это сфера внешней торговли, значит, это область, на которую распространяется абсолютная прерогатива короля. Король может здесь собирать налог в сфере внешней торговли без согласия парламента. Вот парламент фактически объявил сбор таможенных пошлин прерогативой ординарной. То есть король теперь мог осуществлять этот сбор только с согласия парламента. 5 июля 1641 года было подписано королем еще 2 акта. Первый акт для упорядочения деятельности тайного совета и отмены суда, называемого звездной палатой. Содержание акта показывает, что здесь не ликвидировался сам по себе институт звездной палаты, потому что этого института не существовало. Звездная палата – это собрание членов тайного совета для решения каких-либо судебных дел. А ликвидировалась судебная функция тайного совета, чрезвычайная судебная функция. И это, в общем-то, было справедливо, потому что исполнительная власть, она не должна осуществлять судебную функцию. Но в тех условиях для чего ликвидировалась судебная функция тайного совета? У короля отбирался инструмент для принуждения, в данном случае, к выплате налогов в пользу казны, не вотированных парламентом. В тот же день был подписан акт об отмене статей статута Елизаветы I, статута 1558 года о верховенстве, в которых шла речь о комиссии по религиозным делам. Я вам говорил, это высокая комиссия была тоже, существовала также при тайном совете, также судебный орган, но по религиозным делам. Благодаря этой высокой комиссии исполнительная власть имела возможность контролировать епископов, довольно влиятельный слой в Англии. Теперь король лишался этого инструмента, влияния на епископа. 7 августа еще два акта. Акт о корабельном сборе, согласно которому теперь корабельный сбор мог взиматься только с согласия парламента. Почему понадобилось издавать этот акт? Потому что корабельный налог шел на поддержание флота, на строительство новых кораблей. Флот был предназначен для защиты Англии. Это сфера абсолютной прерогативы короля. Король в этой сфере действует без согласия парламента, как единоличный властитель. Теперь парламент объявлял эту функцию сбора корабельного налога функцией, которая входит в состав ординарной прерогативы короля. Король может собирать корабельный налог только с согласия парламента. В этот же день был подписан акт об упорядочении размера королевских лесов. Королевские леса, конечно, разрослись за 400 лет по территории и давали приличный доход в королевскую казну, поэтому их территория по этому акту была урезана. Они были восстановлены в том размере, в том масштабе, в котором они существовали во времена Генриха III. И, наконец, 10 августа, акт о рыцарских сборах. Теперь королю запрещалось принудительно обращать в рыцарское звание и налагать штраф за отказ принять рыцарское звание. Вот все акты, принятые в июне, июле, августе 1641 года, они были предназначены для того, чтобы лишить короля денежных поступлений в казну. Король был лишен где-то 60% всех поступлений. Вот 60% поступлений в казну давал корабельный налог, потонный, пофунтовый сбор, доходы от лесов и от рыцарских держаний. Король стал еще беднее, но стал ли богаче парламент? Парламент стал богаче спесью и всеми пороками, которые свойственны революционерам. И первый главный порок, который стал проявляться с осени 1641 года, заключался в стремлении парламента теперь объявить законными все свои действия, которые соответствовали общему благу королевства. А о том, что соответствует общему благу королевства, парламент, естественно, определял сам. То есть, иначе говоря, парламент стал выходить за рамки юридической конструкции. Собственно, он вышел за рамки еще 10 мая, когда объявил себя постоянно действующим, запретил королю распускать без своего разрешения парламент. Но с осени парламент, во-первых, запретил королю перевозить войска на кораблях какой-либо иностранной державы и без разрешения парламента. Ну, этот акт, который был принят в сентябре 1641 года, имел конкретное предназначение – воспрепятствовать передислокации самой боеспособной воинской части, имевшейся в распоряжении короля, это ирландской армии, в Лондон. Нужны были корабли, чтобы эту ирландскую армию перевести. Теперь это было сделать нельзя. А чтобы ирландскую армию навсегда оставить в Ирландии, в ноябре 1641 года на территории Ирландии был спровоцирован мятеж. И ирландская армия оказалась на много лет занятой этим подавлением этого мятежа. Король окончательно лишился каких-либо воинских сил. И любопытно, что именно с ноября начинаются раздаваться в стенах парламента настойчивые требования взять под свой контроль назначение всех должностных лиц, в том числе членов Тайного Совета. Но впервые эти требования были выражены еще летом, в 10 предложениях. В июне парламент рассматривал на своих заседаниях 10 предложений к королю. Предложения читать очень тяжело. Это предложения сумасшедших. Что они предлагали королю? Они предлагали назначать на должности членов Тайного Совета только тех лиц, которых одобрит парламент. Снимать с должности тоже только тех лиц, которых будет требовать снять парламент. Далее, доходили парламентарии даже до того, что требовали назначать воспитателей к малолетним детям короля только лиц, назначенных парламентом. То есть, откровенно вмешивались даже в семейные отношения. Это выходило вообще за какие-либо рамки приличия. 22 ноября 1641 года Палата общин приняла так называемую Великую Ремонстрацию. Я подробно пишу об этом документе в третьей статье своей. Почему великая? Да большая по объему просто. 204 статьи, все читать их и невозможно, и не надо. Тоже очередной бред. Читать их можно только как, ну, документ, который ставит психиатрический диагноз людям, которые их приняли. Потому что там документ, наполненный ложью, я об этом, собственно, пишу. Потому что там почти каждое утверждение, оно просто лживо. Единственное утверждение – правда. Там выдвигается требование по поводу иностранных войск, чтобы это имеется в виду шотландские войска, требование выплаты шотландцам тех сумм, которые они, о выплате которых договорились парламентарии с вождями шотландцев. 300 фунтов. 300 тысяч фунтов. Но с небольшим перевесом. Демонстрация была настолько безобразной, что содержала, вот 197-я статья содержала требование назначать на должности советников только тех лиц, которых одобрит парламент. Снимать только тех лиц, которые парламент скажет, что их надо снять, причем не приведя никаких оснований для обвинения этих лиц. Там, допустим, одновременно в этой демонстрации осуждался импичмент, процедура импичмента. Почему? Потому что уж слишком законная процедура. Она оказалась неэффективным в деле лорда графа Страффорда. Граф Страффорд не был осужден по этой процедуре, значит, она плохая. А вот Биля Бапали — это вполне нормальная процедура, которая позволяет очень легко убить невиновного человека. 159 голосов было подано за демонстрацию, 148 против. Большинство 11 голосов. Да и то, в общем-то, взяли, оппозиция взяла измором парламентариев. Дебаты затянулись до глубокой ночи и не выпускали из зала до тех пор, пока люди не проголосуют. Естественно, голосование открытое. Все видели, кто как голосует. Ну, побоялись многие проголосовать против. Потому что одновременно около стен ходили пьяные горожане и кричали различные угрозы в адрес парламентариев, которые не поддерживают эту демонстрацию и так далее. То есть все способы оранжевой революции, они уже тогда были известны и довольно эффективно применялись. Король получил эту демонстрацию 1 декабря, как раз прибыл из Ирландии. И он, в общем-то, понял, что дело идет к гражданской войне. И в январе король предпринял последний шаг как-то для того, чтобы обуздать оппозицию. 3 января он прислал в парламент, в палату лордов, генерального Аторнея своего. Ну, это нечто типа генерального прокурора.
Генерального кого?
И Аторней выдвинул обвинение против лорда Кимблтона и 5 членов палаты общин в том, что они своими действиями не спровергают фундаментальные законы королевства, в том, что они не спровергают парламент, что они парламент фактически подговаривает выступать против короля и так далее. В общем, содержались многие требования, которые, многие обвинения, которые когда-то выдвигались парламентом против лорда Страффорда. Ну, король в данном случае просто-напросто воспроизвел эти обвинения. Но лорды и общины выступили против выдачи этих парламентариев, вождей оппозиции, в руки короля. 4 января король сам пришел в парламент и предъявил требование выдать людей, которые совершили тяжкое преступление. Этих людей не было уже в парламенте, они спрятались. Короли, естественно, их не выжили. Король обратился 7 января в мэрию Лондона с просьбой обеспечить перевод этих лиц на суд. Мэрия Лондона ответила отказом. Король понял, что ему вообще никто не подчиняется, органы власти совершенно не работают. 10 января король покинул Лондон. В марте он обосновался в Нью-Йорке, довольно далеко от Лондона, и стал выжидать. Вместе с ним уехала часть лордов. В апреле король прислал парламентариям письмо, в котором просил тех, кто его поддерживает, прибыть к нему. В результате к лету к королю присоединилось 82 лорда, а всего их было 124, и где-то так 118 членов палаты общин. А всего их было 400 с небольшим. Точная цифра до сих пор неизвестна, сколько там было этих. членов общин, ну где-то одна треть палаты общин в конце концов оказалась на стороне короля, и две трети палаты лордов. Дело фактически шло в гражданской войне, и мы видим, что раскол проходил во многом не по классовому признаку. Вот почему, конечно, выглядит довольно примитивным представление о том, что здесь боролось новое дворянство в союзе с буржуазией против аристократии. Посмотрите, в общем-то, на стороне парламента осталось довольно большое количество лордов, одна треть аристократов. Аристократы возглавили парламентскую армию. Поэтому раскол, в общем-то, проходил не по сословному, не по классовому признаку. И здесь вообще в этой революции очень трудно обнаружить какой-то классовый подтекст. Потому что дворянство уже в Англии было давно обуржуазившееся, аристократия тоже обуржуазившаяся. Эти сословия не были замкнуты, в принципе, каждый простой простолюдин мог, заплатив определенные деньги, стать дворянином. Можно было за деньги даже стать аристократом. Некоторые аристократы держали пивные заводы, мануфактуры, производили сукно, участвовали во внешней торговле. Поэтому были те же самые бизнесмены, как и остальная буржуазия. Поэтому здесь, конечно, не было четкого классового сословного деления. И интересно, что в самом Лондоне точно так же многие купцы поддерживали короля. Купцы, казалось бы. Но это купцы наиболее разумные. Они понимали, что для поддержания внешней торговли необходим флот, необходим король, необходима армия, что Англия должна быть мощной державой, чтобы купцы могли торговать на других территориях и пользоваться защитой английского королевства. Но другие, видимо, поддавшись уговорам парламентариев оппозиционных, королю, выступали на стороне оппозиции. Многое здесь решали просто родственные связи. Родственники парламентариев, очевидно, их поддерживали и так далее. Но как бы то ни было, к лету стало совершенно очевидно, к лету 1642 года, что Англия стоит на пороге гражданской войны. Когда началась гражданская война? Ну, официальной датой начала гражданской войны является 22 августа 1642 года. В этот день король поднял штандарт и призвал рыцарей присоединиться к нему. Призвал их на военную службу. Он имел это право на основе феодальной прерогативы, как сюзерен. Но первыми все-таки знамя войны подняли парламентарии. Парламентская армия была сформирована уже за месяц до этого события. Король как бы отвечал на действия оппозиции. В июле уже была сформирована парламентская армия, и во главе ее был поставлен лорд Эссекс, граф Эссекс, то есть член палаты лордов. И помощниками у него были тоже лорды. Аристократия английская возглавила парламентскую армию. Другая часть английской аристократии возглавила королевскую армию. Ну, в частности, король вызвал из Европы, из континентальной Европы, своего племянника, принца Руперта, который имел опыт боевых действий во время 30-летней войны. Он возглавил кавалерию. Поэтому очевидно, что воевали представители одной и той же сословной группы между собой. Королю не удалось захватить склады с вооружением, и, конечно, его войска испытывали недостаток вооружения. Но, тем не менее, первые два года войны прошли под знаком превосходства королевских войск, которые были более которые были малочисленнее парламентских войск, но лучше обученные. И они даже малой численностью громили парламентские армии. Причем был случай в 1643 году, после очередного разгрома, устроенного парламентской армией, когда была открыта, по сути, дорога на Лондон. Король находился, ну, где-то в 100 километрах от Лондона, где-то недалеко от Оксфорда. Ну, до Оксфорда сейчас это час езды на электропоезде, 100 километров, километров 70, наверное. И не пошел на Лондон, отсоветовали ему идти на Лондон. Хотя в Лондоне паника была, и Лондон надо было захватывать. Вот здесь любопытная складывалась расстановка сил. Воюют представители одних и тех же сословий друг с другом. Кто имеет преимущество? Тот, в чьих руках Лондон. Почему? Потому что для ведения войны нужны деньги. А деньги в Лондоне 90% таможенных сборов получают Лондон. Получают с лондонских купцов казна. 300 тысяч населения. Там можно и армию нанять. И поэтому, конечно же, король допустил большую стратегическую ошибку, не захватив Лондон. Надо было все бросить на Лондон и захватить его. И тогда бы он, конечно, выиграл. Но Лондон остался в руках парламентской армии. Король пошел добивать части парламентской армии, которые, в общем-то, осели в маленьких городках, чтобы очистить от них территорию, подготовить поход на Лондон. Он, видимо, хотел войти в Лондон триумфатором, без войны, потому что он как-то признался в одном из писем, что я мог бы взять Лондон штурмом, но как будет выглядеть король в глазах общества, который берет штурмом свою столицу? То есть совесть подвела. В войне гражданской всегда побеждает более подлый, а более совестливый всегда проигрывает. И здесь вот во многом еще и это решило. Потому что королю не трудно было, конечно, добыть денег, но он не хотел проводить реквизиции, секвестр, как тогда говорили. А парламентарии спокойно объявляли, допустим, имения сторонников короля конфискованными и обращали их имущество на пользу армии. Спокойно устанавливали налоги, сборы различные, и насильно их отбирали у населения. Если кто не платил налоги, забирали все имущество. А король, он не мог на это пойти. А король ходил с протянутой рукой по Англии и просил дать ему денег на содержание армии. А ему многие не давали. Вот, собственно, что такое гражданская война в Англии. Но было еще одно обстоятельство важное. Королю в голову не приходило, что он может проиграть. Почему? Потому что гражданская война, конечно, вполне могла, он считал, окончиться победой парламентской армии. И к 1944 году ему стало ясно, что так и будет. Но он ставил себе на место парламентариев и не находил для них выхода. А что вот в случае победы парламентарии будут делать? Может быть, самое страшное для парламентариев – это победа в гражданской войне. И король совершенно правильно рассуждал. Потому что без короля они все равно не обойдутся, они все равно будут вынуждены договариваться с королем. И действительно, парламентарии одержали победу. Где-то в ноябре, декабре 1644 года они приняли акт о самоограничении, согласно которому из армии были удалены все парламентарии, и командовать армией стали профессионалы. Ну, остался только один парламентарий, Кромвель. Ну, его, в общем, там была целая махинация разыграна. Когда он должен был отъехать в Лондон, его послали на бой, на битву с каким-то королевским отрядом, он как бы замешкался, задержался, а потом он так и остался при армии. Во главе был назначен Томас Ферфакс, это аристократ, в общем-то он был моложе Кромвеля на 13 лет, но тем не менее он стал во главе. Кромвель был назначен его заместителем, Оливер Кромвель. Кромвель родился в 1699 году, значит, в 44 году ему было 45 лет. И очевидно, что Кромвель и стал главной фигурой вот, в командовании этой армией. А затем, 11 января 1644 года, это по юлианскому календарю, или 21 января 1945 по григорианскому календарю, был принят акт «Ордонанс о новой модели армии». Согласно этому ордонансу, вводилась постоянная армия, наемная. Солдаты сражались, должны были теперь сражаться за плату, за жалование. Ну, армия не очень большая по численности, 22 тысячи всего войск, 6-тысячный кавалерийский корпус, который вот возглавил Кромвель, и основная пехота и вспомогательные войска с артиллерией. Но это уже профессионалы. Это хорошо отмобилизованная армия. И здесь очень большую роль, конечно, в формировании этой армии сыграл Кромвель. И можно сказать, что настоящие предпосылки настоящей революции английской стали создаваться именно с этого момента. Почему я так говорю? У нас почему-то считается, революция началась в Англии 3 ноября 1640 года. Но позвольте, а что мы понимаем под революцией? Под политической революцией мы, очевидно, понимаем смену власти. То есть ситуацию, когда государственную власть захватывает какой-либо другой социальный слой. Смена социальной базы власти. В 1641 году произошла смена власти революционная? Нет, конечно. Когда же она произойдет? Только в конце 1648, в начале 1649 года. Поэтому настоящие предпосылки как раз возникли в ходе гражданской войны. В ходе гражданской войны в Англии появилась новая социальная сила, мощная, которая, конечно же, имелась и до событий гражданской войны, но она была слабой, себя не проявляла. Эту силу составляли так называемые индепенденты, независимые. Что значит независимые? Это та часть протестантов, людей, исповедовавших протестантскую религию, которая выступала против какой-либо церковной организации, которая считала, что священнослужители, верующие, должны избирать сами в своих общинах, которая считала, что устройство общин должно быть демократичным и исключать всякую единоличную власть, то должна быть только коллективная власть. И вот эти люди активные, как правило, незнатного происхождения, они составили основу кромвельской армии. Кроме стал именно их набирать. Почему? Потому что из них получались хорошие воины. Они были наиболее искренними верующими. Они по-настоящему верили. Далее. Они имели самоорганизацию. Они привыкли жить в условиях общины, коллективно решать те или иные вопросы. Они были сплоченными. И представляете, если какая-то община религиозная всецело вливалась кромвельскую армию, это готовый, сплоченный, боеспособный отряд. И Кромвель на них стал опираться, тем более, что он сам разделял их верование. Он считал, что так и должно быть. Кромвель вообще фигура очень любопытная. Он происходил из дворянской семьи, учился в университете в Кембридже. Ну, не очень удачно, потому что любил играть в карты, пьянствовать, ну, в общем, вел разгульный образ жизни, поэтому университет так и не закончил, но зато удачно женился. Женился на очень благоразумной женщине, которая имела и свое имение, получила по наследству. И Кромвель превратился в хорошего семьянина на какое-то время и хозяина. Стал заниматься хозяйством. И так ему это понравилось, что он даже отдал людям те деньги, которые он когда-то выиграл в карты, будучи студентом. Он развез эти деньги, и они тоже удивились. Кромвель превратился такого добропорядочного человека, джентльмена настоящего. А он просто-напросто как раз в это время вступил в эту общину декадентов. И эта община, конечно, исповедовала высокую мораль, отношение к другому человеку как к брату, и не допускала какой-либо обман людей. То есть, и поэтому Кромвель, он также был очень религиозным человеком, он свидетельствует эти факты, неистовым таким. Где-то в 1637 году он вместе со своей общиной задумал переселиться в Новую Англию, это на территорию Северной Америки, колонию. Они даже купили корабль, снарядили, поставили его в Темзе, готовились отплыть, но 1 мая 1637 года Карл I издал прокламацию, запрещающую дворянам английским покидать Англию. Ну, потому что дворяне разошлись так, что стали разбредаться по миру, а Англия, естественно, пустела. Некому было нести даже воинскую службу. Рыцарей количество резко стало уменьшаться. И король, естественно, принял меры, если бы он знал, к чему это приведет. Его будущий убийца собирался отплыть в Северную Америку, он его задержал. Ты не отплывай, ты еще пока меня не убил. То есть, ну, если бы, конечно, он предполагал, что так будет, то ему же в голову не могло прийти, что подданные когда-то его убьют. Вы поймите, что такое король в Англии. Это не новый русский, который там в окружении батальона автоматчиков разъезжает по городу, потому что боится, прибьют иначе, если будет меньше батальона. Это король, человек, который вообще не имел охраны. Которого охраной был весь английский народ. У него не было охраны. Дворец открыт, так, господи, 15 лет назад. Что вы думаете? Один человек средних лет прогуливался около Бекингемского дворца, вот где резиденция королевы. Ночь, скучно стало, глянул на дворец. Окно одно горит. Но думает, вот есть с кем поговорить. Пошел во дворец. Ну, естественно, нашел эту комнату, заходит, лежит королева в спальне, одна, читает книжку. Он представился, еще поздоровался. Королева, естественно, в испуге, но испуг прошел, потому что был очень вежливый человек.
Забыл.
Разговорился, сказал, мол... Я решил, вы не спите, я не сплю, тоже не хочется. Поговорим. Да. Увидел бутылку вина. Но он не понял, что это украшение. Вино было 100 лет недавности. То есть украшение это, дворца. Его не пили, просто держали, чтобы писать вино 100 лет недавности. Ну, он попросил его, что я мол, вы лежите, я сам. Я фужеры возьму, взял фужеры, налил это вино, сидит, пьет, разговаривает. Подвело его только одно обстоятельство, ему захотелось еще сигары. И он говорит королеве, у вас сигара не найдется? Почему же? Найдется. Так, пожалуйста. И королева попросила слуг принести ей сигары. Слухи очень удивились, конечно. Сигара. Заподозрили что-то неладное. Королева никогда не курила сигары. Заподозрили что-то неладное. Ну, принесли сигары и вызвали немедленно полицию. Ну, что очевидно. Ну, представьте себе сцену. Заходит полиция, лежит королева, напротив нее сидит на стуле мужчина, значит, в одной руке сигара, нога на ногу, в другой руке фужер с вином. И беседует с королевой. Ну, за что арестовать-то? Ну, арестовали. И нашли повод. За что? Знаете, за что арестовали? За порчу казенного имущества. Вино-то королеве не принадлежало. Это как бы часть обстановки. Даже украшения, которые носит королева, ей не принадлежат. Это государственная собственность. А тут взял это вино, распил. Это сейчас такое было. А представляешь, что раньше творилось? Без охраны. И, конечно, король ничего не боялся. Ну, что опасаться своего? Великой хартии вольности. Вспомните статью, одну из последних, где говорилось о том, что в случае, если король нарушает эту хартию, то против него можно объявить войну. Но обратите внимание, там говорится о том, что посягнуть-то на его жизнь и на жизнь его членов его семьи нельзя. Это особо священное. И я говорю это потому, чтобы вы поняли вот то, что дальше проходило, про то, что дальше в данном случае происходило. Очевидно, что при той расстановке сил, при тех действующих фигурах, которые были на политической арене Англии в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м годах, король мог не опасаться за свою жизнь. В конце концов, благодаря реорганизации армии, уже летом 1645 года парламентские войска нанесли сокрушительное поражение королевским войскам, потом еще несколько поражений, и, в общем-то, исход войны гражданской стал очевиден. И что вы думаете? А что стали делать парламентарии? А вот тут для них и самое главное настало. Они сами не знают, что делать. И они вступили в переговоры с королем. И вы представьте себе, кто побежденный? Король же побежденный, а парламентарии победители. Парламентарии предъявляют ему документы о новой организации власти. Ну, естественно, что у короля забирали командование вооруженными силами на 20 лет. Он должен был назначать членов Тайного Совета только с согласия парламента. Ну, обычные требования. Собирать, естественно, налоги с согласия парламента и так далее. А король не подписывает, не соглашается. Он требует постановления законности. Вот эта вся процедура перепалок между королем и парламентарием длится 2 года. И 46-й год длится. В конце 47-го года уже не выдерживает армия. Армия сидит без жалования, ждет, пока договорятся с королем. Парламентарии договорятся с королем. И армия, естественно, выступает против парламента. Насильно требует заплатить им деньги. И вот король воспользовался этой ситуацией и сумел бежать в Шотландию. А в Шотландии он подговорил шотландцев. Он обещал им, что ликвидирует у них епископов, там, ну, в религиозной сфере пошел на уступки, на все уступки. Принял все предложения. Шотландцы снарядили армию, двинули на Англию. То есть теперь уже по наущению короля армия, шотландская армия пошла в Англию. Но встретила-то их в Англии отмобилизованная английская армия, возглавляемая Кромвелем. И Кромвель в августе, 17-19 августа 1648 года, на голову разбил шотландцев. И вот тогда-то началось самое главное. Естественно, теперь главной силой в английском королевстве стала армия. В армии главная социальная группа – это индепенденты. Действует офицерский совет. Офицеры тоже индепенденты сплошь. Кромвель индепендент, главная фигура. И армия именно начинает переговоры с королем. И король с удовольствием вступает в эти переговоры. Он считает, что это главная сила, и договариваться надо именно с армией. Но, видимо, Кромвель слишком далеко зашел в своих требованиях. Король принял почти все требования армии, за исключением одного. Он не принял требования ликвидировать епископскую церковную организацию, то есть ликвидировать англиканскую церковь. Почему? А потому что это же ведь элемент юридической конструкции, традиционной. Король – глава англиканской церкви. Если это ликвидировать, меняется существо королевской власти. Карл уступал по всем требованиям, которые не затрагивали вот самого каркаса этой конструкции. Но как только затрагивался весь каркас, как только рушилось все здание английской конституции, он не уступал. И вот в этих условиях армия, конечно, не получает жалования, требует у парламента заплатить. Парламент тоже боится армии. И вот три силы. Король, Индепендентская армия и долгий парламент. И начинается борьба между армией и долгим парламентом за перетягивание на свою сторону короля. Каждый стремится с королем договориться. И, видимо, Карл совершил роковую ошибку. Карлу больше понравились требования парламентариев. Потому что парламентарии почти согласились, что прежняя традиционная конструкция государственного строя должна быть сохранена. Только незначительные требования изменить там. 5 декабря парламентарии проголосовали на своем заседании за одобрение предложений короля, и оставалось совершенно немного для того, чтобы заключить окончательно договор и окончательно прекратить гражданскую войну. Но армейские офицеры узнали об этом и предприняли свои меры. 6 декабря они входят в Лондон. Ну, в Лондон они уже входили в 47 году. В 1947 году для защиты парламента тоже парламент ввел свои войска, расположил вокруг Вестминстера. Но войска перекрыли все дороги и просто парламентариев тогда не пустили. И все-таки заставили какие-то деньги их заплатить армии. А сейчас было все по-другому. Войска прошли прямо к парламенту, заняли здание парламента, командовал этими войсками полковник Прайд, простой человек из простонародья, и, видимо, специально его поэтому и направили, что он церемониться не будет. У него с собой был список парламентариев-индепендентов. Он вошел в здание парламента, устроил перекличку. Вот эти индепендентисты, вы остаетесь на своих местах, остальная сволочь должна это здание покинуть. Ну, естественно, сволочь оказалась очень настырной, покидать не хотели, но их просто повыбрасывали, кого через дверь, кого через окно. Там, а те, кто опоздал и вовремя не пришли на свидание, он встал, там же почти половина еще не явились на свидание, он встал у дверей, подходит парламентарий, чтобы пустить в здание, он проверяет, вы в списке? Нет, не в списке, идите отсюда. Не хочет идти, вызывал двух солдат, ему кулаками, в общем-то, путь указывали, куда надо идти. И таким образом осталось в парламенте где-то от 60 до 70 человек. Этот парламент получил название «Охвостье», то есть это то, что осталось от долгого парламента. И тогда сразу же встал вопрос, что делать с королем. Совет офицеров решил, что король их предал, поскольку все-таки пошел на союз с парламентом. И было принято на совете офицеров решение предать короля суду. Решение, скорее всего, было скоропалительным. Кромвель это, в общем-то, знал. И Кромвель очень сомневался в правильности этого решения, но выхода не было. Потому что совет офицеров почти единогласно поддержал данное решение. Если бы Кромвель выступил против, то ему было, его просто заменили бы на посту командующего. Войска были разъярены. Без жалования сидели почти год. И их собирались еще, парламентарии ведь собирались отправить их в Ирландию на войну с ирландцами. Без жалования. А многих собирались распустить и тоже не уплатив жалования. Такого они принесли победу парламенту, а парламент их просто предал. Вот представьте себе, вот такое отношение у войск было. И королю. Они с королем столько договаривались, уже договорились, и он тоже пошел на союз с этими мерзавцами. И в этих условиях, конечно, возобладали индепендентские настроения. И, возможно, только в конце 1648 года возникла вот эта мысль о том, что государственный строй Англии можно организовать таким же образом, как устроена индепендентская община. То есть без единоличной власти. Когда действует коллективный орган, решение принимается коллективным. Вот этот строй они назвали республикой. Но нужно сказать, что термин республика, он использовался широко и в XVI веке для обозначения английского государства. Английское государство считалось республикой, общее дело, commonwealth, общее благо, общее дело. И далее Совет офицеров осуществил операцию, которая вошла в историю под названием «Суд и казнь короля». Суд над королем и казнь его. После того, когда от парламента осталось, от нижней палаты осталось около 70 человек, палата общин 4 января 1648, это по юлианскому календарю, или 49 по григорианскому, объявляет, что все статуты, все законодательные акты, все решения, принятые палатой общин, вступают в силу, даже если они не утверждены палатой лордов. После этого палате лордов был, да, после этого палата общин утвердила акт об организации суда над королем, об образовании суда из 135 человек. Акт был передан в палату лордов. Палата лордов отказалась его утвердить. Тогда палата общин своим решением утвердила состав этого суда и назначила слушание. Против короля было выдвинуто обвинение в государственной измене. High treason. Он был обвинен в том, что он предпринял попытку ниспровергнуть фундаментальные законы королевства, в том, что он развязал войну против парламента, в том, что он нарушал имущественные личные права подданных, допускал грабежи там и так далее, и так далее. Ну, королевская армия действительно, это все армии всегда в состоянии войны, когда находятся, занимаются грабежом. Надо же себе содержать. Как-то это действительно было. Но все это было приписано королю. Все действия королевской армии, все незаконные действия были приписаны королю. Дело короля слушалось в суде 3 дня. 20, 21, 22 января. Король выступал 22 января, но ему не дали, в общем-то, выступить с той речью, которую он заготовил. Эта речь потом впоследствии была опубликована, король ее написал, будучи сидя в тюрьме. Суть этой речи сводилась к следующему. Суд, который меня судит, незаконен. Он не предусмотрен ни одним английским законом, ни английской конституцией. Король не подлежит суду по законам Англии. Так и есть. Это на самом деле. King can do not wrong. Король не несет ответственности. Это принцип английского общего права. Далее. Он утверждал, обвинение его в том, что он не опровергает фундаментальные законы, также ложно. Поскольку это парламент не опровергал фундаментальные законы. Обвинение его в том, что он начал войну против парламента, также ложно. Не он начал войну против парламента. Парламент первый собрал армию и первый открыл военные действия. Ну и так далее. 22 января этот суд, ну, присутствовало не 135 человек, многие просто не явились судьи, а где-то 65 человек, то есть даже меньше половины назначила суда, вынес приговор, по которому король, Карл I, подлежал смертной казни. Любопытно, когда будет выноситься приговор в отношении Людовика XVI, его назовут гражданином Людовиком. В приговоре Карла I его назвали королем. Англичане казнили короля, а не гражданина, не подданного. Ну, приговор королю объявили 27 января. Дали ему 3 дня на подготовку к смертной казни. 29 января к нему пришла королева вместе с Елизаветой, дочерью, и младшим сыном Генрихом. Король посадил младшего сына себе на колени и сказал ему: «Ни в коем случае не принимай на себя звание короля. Тебе будут предлагать его». Ну, ему 10 лет где-то было сыну, он 39-го года рождения. «Ни в коем случае. После моей смерти королем должен стать твой старший брат Карл. А ну они специально сделают тебя королем». Ну, мальчик сказал, что даже если меня будут убивать, я королем никогда не соглашусь быть. После этого король был отвезен в Сент-Джеймский замок. Это здание ныне сохраняется. Это резиденция второго мужа английской женщины Камиллы Паркер, принца Чарльза. Замок такого мрачного цвета, серо-зеленого. Он охраняет. Стоят два заморыша в длинных шинелях, в больших меховых шапках. В Англии их называют гвардейцами. Вот в этом мрачном здании король провел последнюю ночь. Он встал в 10 часов утра. Ну, естественно, рядом с ним был священник, был слуга. Слуга потом и описал этот последний день короля. Слуга сказал, что вообще-то на улице холодно, и давайте оденем 2 рубашки. Первое слово. Король отказывался тогда. Слуга сказал: «Ну, понимаете, Ваше Величество, вы будете дрожать от холода, народ подумает, что вы боитесь казни». Ну, король согласился. Вообще король готовился к своей казни, как будто вот к некому театральному спектаклю. Он приказал, чтобы его, в общем-то, привели в порядок, так как его когда-то приводили в порядок, когда он готовился к балу. То есть точно так же сделали прическу. Точно так же одели, точно. И где-то в 11 часов он вышел из Сент-Джеймского замка и пошел по направлению Уайтхолла через Сент-Джеймский парк в окружении охраны и в окружении своих слуг. Эта дорожка сохранилась и сейчас. По ней можно пройти, правда, надо набить карманы орехами, потому что наглые серые белки, они чуть ли не с каждого дерева так жалостливо выпрашивают орехи, что, в общем-то, без орехов проходить очень трудно. И, возможно, и в тот же день они также просили орехов у этих мрачных людей, которые шли по дорожке не спеша. Охрана шла, опустив голову. Самый веселый вообще из всей этой компании был король. Видимо, он даже не верил, что его могут казнить. Вообще, скорее всего, он надеялся, что это спектакль просто разыгран, и вряд ли его казнят, или кто-то освободит его. Ну, во всяком случае, он вел себя довольно мужественно. Хотя, конечно, в глубине души он был уверен, что голову-то ему отрубят. Потому что он знал прекрасно, что людям, которые его осудили, просто делать нечего. Он им мешал просто-напросто. Это король вечная опасность для этих людей. Даже если он будет сидеть в Тауэре, все равно будут попытки его освободить. Все равно его имя будет объединять людей вокруг него. Дошли они до Уайтхолла. Уайтхолл – огромный комплекс зданий. Прошли они к банкетному залу. Рядом с банкетным залом была комната, кабинет короля. Вот там они остановились. Где-то в 12 часов некоторое время сидели молча, король разговаривал со священником где-то около часа. Тоже разговор этот сохранился, священник потом, Джексон описал этот разговор. Священник зачитал ему псалмы, соответствующие этому случаю. В 12 часов слуга короля предложил ему выпить стакан молока с булочкой. Король согласился. И где-то около часу дня он вышел из своего кабинета, чтобы подняться на эшафот. Эшафот был построен во дворе Байт-Холла, рядом с банкетным залом. И король надеялся, он заготовил речь, он надеялся, он думал, что он действительно взойдет на сцену, будет слушать его народ, и он произнесет речь перед народом, и речь довольно величественная, о том, он хотел как бы разъяснить народу свои замыслы, и замыслы эти были высокие, и это была речь, сохранилась короля, которую он намеревался произнести, и там все правда, он действительно искренне хотел блага Англии, и действительно действовал во имя этого блага. Он был, пожалуй, самый лучший король в английской истории, во всей предыдущей и во всей последующей. Король прошел галерею, подошел к эшафоту, эшафот был обтянут черным сукном, на нем только выделялся блестящий топор и какой-то кусок дерева, на который, как догадался король, он должен будет положить свою голову. Король был одет в белой рубахе и выделялся на этом эшафоте. Он прошел к палачу, увидел, что палач дрожит от страха, постарался его успокоить, сказал, типа, вы не волнуйтесь, у вас все получится, как всегда. Потом поднял глаза и застыл на мгновение. Площадь около эшафота была заполнена не народом, а угрюмыми войсками. Стояли войска, опустив голову вниз. Никто даже не смотрел на этот эшафот. И королю показалось неудобным произносить большую речь. И он опять обратился к палачу. Вы не волнуйтесь. Я, волосы мои, наверное, вам будут мешать. Ну вот, возьмите кусочек на память. Эту прядь он отрезал, палачу подал. Потом еще кому-то прядь подал. После этого сказал, ну я их подберу. Вот, у него был головной убор какой-то. Я надеюсь, вы очень хорошо мне отрубите голову. Палач сказал, спасибо, Ваше Величество, за участие. Конечно, ну, палач был покрыт, возможно, там рыдал от этой сцены, потому что действительно была довольно трогательная сцена. И после этого король сказал, я сейчас лягу, пожалуй, на это дерево, вы, и я вам подам знак, когда необходимо будет отрубить мне голову. Я вытянул руки вперед. И король так и сделал. Лег на дерево, вытянул руки вперед. Палач с одного удара отсек голову. И другой палач взял эту голову, показал народу. Ни одного аплодисмента, это не Франция. Так же, как стояли угрюмо, смотрели, так и остались в оцепенении. По всей видимости, только тогда англичане впервые увидели в своем короле человека. И можно сказать, что с этого времени началось восстановление монархии Стюартов в Англии. Сначала монархия Стюартов стала восстанавливаться в душах англичан, а если она восстановлена в душах, то восстановить ее на практике, конечно, не представляет большого труда. Тем более, что после этого по Англии распространились многотысячными тиражами листки произведения короля, написанные в тюрьме, под названием Эйкон Базилика. Это отражение, образ короля, дословно, образ монарха, где король – это исповедь короля перед своими подданными. До сих пор в английской исторической литературе идут споры, принадлежит ли это произведение Карлу Первому. Оно у меня есть, причем как раз текст середины 17 века, то есть ничем не искаженный. И я внимательно прочитал, и я согласен с теми историками, которые говорят, что это нельзя было написать другому человеку, чужому. Потому что так мог написать только человек, который готовился зайти на эшафот, то есть в настроении. И этот стиль, это стиль именно короля. Король был очень образованным человеком и, пожалуй, самым образованным среди английских королей и самым добродушным. Рассказывают, что он ни разу не поссорился даже со своей женой. А жена у него была француженка, Мария Генриетта, очень вспыльчивая, взбалмошная. Мы просто удивлялись, как он еще с ней уживается. И, конечно, вот сам по себе факт казни, пожалуй, самый мерзостный факт вот во всей этой истории. Потому что казнили, в общем-то, может быть, самого лучшего человека вот в той политической сваре, которая в Англии в то время разворачивалась. Но казнь короля всех проблем, конечно, не решила. Она создала новые проблемы для победителей. Причем проблемы, которые неизбежно вели их самих к эшафоту. Какие же это проблемы? Вы не могли бы повторить название акта? Это, наверное, 10 мая, да, 1641 года. Акт для предотвращения по-разному можно проводить, допустим, вреда, которые могут причинить несвоевременный перерыв сессии парламента, приостановка его деятельности или роспуск. Как же король вытянул руки вперед, если ему голову отрубали? Как это возможно? Элементарно. Он вытянул вперед, голова лежала на бревне, отрубили, это как бы знак. Стоял на коленях. Есть и картины казни короля, самые на всех картинах руки вперед. И потом есть показания палача самого. Вы же понимаете, что впоследствии король стал кумиром англичан. И любое слово, сказанное королем на эшафоте, за него платили огромные деньги. И Пала работал, конечно, для своей семьи. Он прекрасно понимал. Палач вот стоял, он прекрасно понимал, что он обречен. Люди, казнившие короля, в то время уже сознавали, что они обречены. И в первую очередь это сознавал Кромвель. Кромвель не присутствовал во время казни короля. Он сидел в каком-то зале в Уайтхолл. Каковы были его настроения, можно только догадываться. Но когда казнь совершилась, короля положили в роскошный гроб, также внутри черный бархат, а гроб обит красным бархатом, поставили этот гроб в подвале Уайтхолла. И тогда Кромвель изъявил желание посмотреть на короля. Он спустился в подвал, приказал своему слуге открыть гроб. Слуга открыл его. Кромвель глянул на короля и остолбенел. Лежал спящий Карл Первый. Он, видимо, даже засомневался, что, может быть, действительно спит. И сказал слуге: ну-ка, приподними голову. Ну, слуга приподнял голову, и, судя по последующей реплике, Кромвель испытал истинное облегчение. Он посмотрел по-деловому, хозяин же ведь. когда такой по деловому на короля сказал: а хорошо сложен наш король, жить бы дожить. Ну, Карл действительно был и физически крепкий человек, и лет 20, возможно, бы еще прожил. Кромвель, конечно, попал в самое тяжелое положение, поскольку что получилось? Значит, короля казнили. В чьих руках власть? А власть в руках вот шести десятков охвостья долгого парламента, индепендентов, людей, которые, естественно, когда-то были искренними верующими, но теперь прошли гражданскую войну, участвовали в убийствах, в грабежах. И теперь, конечно, остатки их прежней совести, они их уже не мучили нисколько, были совершенно свободны. И вот эти шесть десятков людей возомнили себя верховными правителями Англии, и они решили власть закрепить за собой. То есть больше не создавать никаких институтов единоличной власти. Что они дали? Сделали. Актами 17 и 19 марта они сначала отменили, 17 марта отменили должность короля, ликвидировали ее. Кстати, в хрестоматии и вообще в учебниках говорится, что они ликвидировали звание короля. Вот хочу уточнить. Значит, в подлиннике сказано, что они ликвидировали офис of king. Офис. Именно должность, не звание, не титул. Почему должность? Звание короля вообще ликвидировать было нельзя. Потому что звание короля, оно сохранилось. 5 февраля, узнав о казни своего отца, Карл II, Карл, сын его старший, находясь в Шотландии, принял это звание, и шотландский парламент единогласно утвердил его в звании короля Шотландии. И он объявил себя английским королем одновременно. То есть звание сохранилось. Но в Англии была ликвидирована именно должность короля, причем, представьте, еще одна ошибка, должность короля Англии там написано. На самом деле Англии и Ирландии. Не было должности короля Шотландии. Почему? Потому что шотландцы провозгласили королем Карла II. Ее не надо было ликвидировать. Эта должность не была ликвидирована. Должность короля Шотландии. 19 марта. Акт о ликвидации палаты лордов. Об упразднении палаты лордов. И таким образом остается одно охвостье. Шесть десятков человек. В феврале, 17 февраля 1649 года, тайный совет преобразуется в государственный совет. Члены государственного совета назначаются этим охвостьем и советом офицеров. Совет офицеров почти в полном составе входит в Государственный совет. 19 мая только 1649 года Англия была провозглашена республикой и свободным государством. Commonwealth and Free State. Республика и свободное государство. Самое любопытное, ничего нового. Это охвости в этом название не изобрело. Точно так же Англия называлась и в 16 веке. Для чего было провозглашать? Но уже весной 1649 года возникли большие проблемы у этого охвостья. Дело в том, что рядом с ними находился Кромвель, под началом которого была отмобилизованная 20-тысячная армия. С кавалерией, как положено, с артиллерией. Армия, которая могла, в общем-то, навести ужасы во всей Европе. Представьте себе, прошла сражение гражданской войны, опыта набралась, сплоченная единой религией. Что было делать? Придумали. Отправили Кромвеля подавлять мятеж в Ирландию. Кромвель захватил с собой 12 тысяч, отправился в Ирландию. Все были уверены, а Хвости был уверен, Кромвель сложит в Ирландии голову. И по всем признакам Кромвель должен был из Ирландии, в Ирландии и остаться. Потому что войска мятежников чуть ли не в 10 раз превосходили войска Кромвеля. Что сделал Кромвель? Он подступил к крепости Драгеда, под названием, такое страшное название, предъявил ультиматум о сдаче этой крепости. Отказались. После этого он взял эту крепость штурмом и вырезал все живое, что находилось в этой крепости. Оставил только одного человека, который мог быстро добежать до другой крепости. Способен был добежать. И пустил его. Беги и расскажи. Подошел к другой крепости, предъявил ультиматум. Те уже засомневались. Но все-таки приняли решение сражаться. Кромвель проделал то же самое. Взял штурмом, вырезал всех, оставил одного, послал в третью крепость. Когда подходил к третьей крепости, его встречали с хлебом и с солью. То есть, радушно, кормили, все что угодно, бери все, владей. И дальше он просто прошелся по Ирландии. Ну, иногда, конечно, были столкновения. Все благополучно сдались. И парламент не ожидал Кромвеля, эта победа в Ирландии, еще более усилила. В его распоряжении оказались огромные земельные массивы. Что было дальше, я расскажу в следующий раз.